Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня у нас очередной эфирный день, воскресенье, 20 часов по Москве, и сегодня 13 февраля. Сегодня, как мы анонсировали, в гостях у нас Вячеслав Мальцев. Слава, привет.
Привет, привет.
Причем, как обычно, мы стараемся делать, ну, такой комбо-эфир. Сначала мы проведем эфир на моем канале. Вот час мы пробудем с вами, беседуя с Вячеславом Мальцевым здесь. А потом перейдем на канал «Народовластие», где мы в 21 по московскому времени продолжим разговаривать приблизительно на ту же тему, ну, как бы в продолжении ее, уже на канале Вячеслава Мальцева. Ну что, по имени Вячеслава Мальцева вы легко найдете интерактивную ссылку на его канал. Соответственно, можете переходить после этого эфира туда. Эфир также анонсирован на канале Вячеслава Мальцева. Можете проходить напрямую по ссылке с его аккаунта в социальных сетях. Вот. Ну, а мы будем говорить о последних приготовлениях. Естественно, что мы назвали так эфир, поскольку публичная информация звучит вся так, что вроде как подготовка к началу войны со стороны Кремля, со стороны Москвы уже практически закончена, и все ее ожидают, называя разные даты. Ну, последний вот 16 февраля, это по существу пару дней остается. Будет, не будет, это как раз предмет нашего обсуждения, но что-то да будет, как говорят у нас, что-то будет. Слава, ну все, тогда начнем обсуждать, да? Первый вопрос тебе такой. Давай уж сначала я тебя подопрашиваю, а потом уж, как говорится, ты меня. Вот. На твой взгляд, потому что у тебя ведь тоже ты колебался, потому что, начиная от фейка, от блефа, который ты считал первая передислокация весной,
имела место. Да, и сейчас так считаю.
Ну, я осторожно, ты сам лучше говори. Тогда это уже законченная история.
Я говорю про первую передислокацию. Первая, а сейчас я считаю война. То есть,
Вот. Просто понимаешь, какая штука? Вот что в этих двух разных эпизодах весной и сейчас, начиная с осени поздней и вот по сегодняшний день, было таким дифференцированным, разным, что тогда ты был убежден, что это блеф. Ну, понятно, что уже не задним умом уже события прошли, понятно, что там он не двинул войска в Украину и так далее. А сейчас вот это сильно отличает от того, что происходило весной. И определенно очень можно говорить о том, что это, скорее всего, гораздо более серьезно. Вот и расскажи нам. Давай.
Ну, на мой взгляд, у Путина поменялись советники, наверное, году в 18-м. То есть, очевидно, действия какого-то очень неглупого советника, вероятнее всего, это китаец, потому что он владеет, в общем-то, представлением о азиатской стратегии. То есть он абсолютно не владеет представлением о стратегии европейской, но прекрасно разбирается в азиатской стратегии. Поэтому то, что вначале делал Путин, и когда вытащил Байдена на разговор, это обычная китайская стратегема — бить по траве, чтобы спугнуть змею. Путину нужно было понять, какие действия будут предприниматься. Он понял, никаких действий предприниматься не будет. Будут угрожать санкциями, будут пытаться там как-то напугать, да, или там договориться, что еще смешнее, и так далее. Кроме всего прочего, у Путина в кармане есть такой человечек, как Лукашенко, и в сентябре или в конце августа, я помню, высказал мысль, что если у Путина китаец является консультантом, то естественным образом он решит использовать стратегему занять труп, да, или другой вариант — убить чужим ножом. То есть для войны в Украине у Лукашенко идеальный вариант, просто идеальный. То есть человек, который ничего не представляет из себя, является тираном, на себя взял все молнии, уже взял все молнии. И если этот самый Лукашенко вдруг начнет войну, ну, по какой-то причине, ну, там, какие-то украинцы на него нападут.
Не, но это они изобретут,
Да, ну, будет прекрасно, да. Кроме всего прочего, видишь, Путин провел такую разведку боем, ну, то есть бил по траве, увидел, что никаких последствий нет. И, естественно, у него сразу же возникло желание, ну, у него или у его товарищей, так сказать, более старших товарищей там из Китая, посмотреть, а где же это все закончится? Да, то есть, ну, если ты можешь выпендриваться и никаких нет последствий, то, значит, ты можешь здесь делать какие-то реальные шаги. И тогда посмотреть, какие будут последствия. И если не будет последствий, то делать следующие шаги. И следующие шаги, а потом следующие. Поэтому я думаю, что у Путина, в общем-то, есть пошаговый план. Заключается пошаговый план прежде всего в том, чтобы минимум получить, минимум, вот сейчас. То есть ДНР и ЛНР, но официально. То есть мы же понимаем, что когда Путин заявляет, и это было видно сразу же, еще заранее, еще до того, как они встречались и разговаривали, мы спрогнозировали, что Путин построит разговор таким образом и поставит такие вопросы, на которые не будут даны ответы. Их просто нельзя дать. Это невыполнимое задание. То есть очень интересно было для меня, что же потребует от НАТО и Соединенных Штатов Путин, что они не могут выполнить. Ну, он тут же нам показал, что потребовал, чтобы Швеция не входила в НАТО, Финляндия не входила в НАТО, чтобы там какое-то немыслимое количество пунктов, да, в которых там Украина вообще на предпоследнем месте с Грузией, да, то есть основное это нужно решить там, туда не вводить, сюда не переводить, и понятно, что это невыполнимо, и выполниться это просто не может, потому что если это будет выполнено, то тогда можно смело приходить и говорить так вот, а сейчас Пламанш все наше. Ну, недаром Шарли Эбдо нарисовали, да, карикатуру через 6 дней или через сколько там, через 10 дней, значит, на Елисейских полях и Путина, харя, с пушками, там, с танками. Понятно, что так оно и есть. То есть, если преступника, мы с тобой, как юристы, знаем, если преступника не останавливать, он будет совершать все более дерзкие преступления, все более циничные, все более тяжкие и так далее. Но это вот весь Путин. Что Путину надо, по сути? Но сейчас пока ДНР с ЛНРом. То есть он бы хотел, я думаю, устроить весь вот этот шухер для того, чтобы официально, так сказать, отжать ЛНР с ДНРом, то есть признать их, значит, самостийным государством в результате, ну, то есть провести операцию Крым-2, да, чтобы там проголосовали в России, чтобы помазать всех кровью, но этот вот вариант не окончательный, это его же не устроит. Представляете, если забрать там ДНР с ЛНРом и все, что ли, ему нужна вся Украина. Более того, я думаю...
А какой смысл тогда, извини, что перебиваю, в два этапа сначала объявлять и без того уже оккупированные ДНР и ЛНР своими, создавая худший, более предлог для дальнейших действий, а просто, чтобы далеко не уходить, для того, чтобы захватить Украину уже на пустом месте. Минских соглашений уже нет.
А это не взял два этапа, Марк. Четыре получается, потому что первый этап был Крым, и все прокатило. Второй этап ДНР с ЛНР в том виде, в котором есть сейчас. И пошли в какой-то Минск, разговаривать с каким-то Путиным. Что ты с ним рамсить, доказывать этому Путину что-то, понимаешь? Это был второй. Сейчас этап третий. Их, может быть, будет 18. И на этом этапе будет вся Украина. На этом этапе будет Молдавия. На этом этапе будет Прибалтика. Если Путина не остановить, это как в его боксе. Помнишь, он рассказывал, ему дали в морду, было больно, боксом он перестал заниматься. Если ему не дадут больно в морду, он этим боксом не перестанет заниматься. Ну, это очевидно, дать в морду сейчас пока некому. Вся, понимаешь, современная история вся замешана на чем? На том, что последнее время, последние, ну, назовем их там 40 лет, да, то есть вот, может быть, даже чуть-чуть побольше. То есть вот те хиппи, которые в 60-е годы протестовали против всего, потом немножко цивилизовались, зашли в государственную систему, да, и как-то стали оказывать влияние на все. На то, что, в общем-то, жизнь не такая страшная, не такая конкурентная, стали отрицать борьбу. А может быть, это и не только хиппи сделали, да? Может быть, и определенная категория там людей нетрадиционной сексуальной ориентации помогла и прочее, прочее. Мы видим все это развитие всей этой темы. Она, в общем-то, заканчивается сейчас уже серьезным образом вставанием на колени перед БЛМ и прочими делами. Да? Заканчивается вот теми ребятами на трейлерах, которые выехали вместо того, чтобы провести дефенестрацию, взять некого трюдо, дать ему пинка, сказать: слышь, шкет, иди нахер отсюда, мы тут сейчас проводим выборы, там уже без тебя, ты свободен, да? Они приехали, мы тут будем стоять. Откуда в людях это? Ну, понятно, откуда. Им это внушили, в них это влили. Им стараются внушить, что нет никакой внутривидовой борьбы. Тот, кто отрицает эту борьбу, он как раз и борется с вами, да, потому что эта борьба есть. И в этом мире, оказывается, не только есть те страны, которые, так сказать, под Америкой. Есть, оказалось, еще Китай, есть, оказались еще другие страны, такие как Россия с Путиным во главе, да, и там совсем все по-другому. Поэтому в основе любой, конечно, военной стратегии лежит желание победить противника до боя, лишить его возможности к сопротивлению. А как лишить противника возможности к сопротивлению? А ему надо доказать, что ни в коем случае нельзя готовиться к войне, ни в коем случае нельзя никого обижать. Если ты собираешься защищаться от этих, это значит, ты собираешься их обижать. Да ты что, как ты можешь? Они такие хорошие, мягкие, пушистые, да? И, в общем-то, после Второй мировой войны вот эта пацифистская тенденция, она сыграла очень злую шутку, со всеми вообще сыграла злую шутку, кроме Азии, в которой этих тенденций нет абсолютно. Ну, да. И поэтому, конечно, они имеют колоссальное преимущество. Я думаю, что в данном случае Путину противостоять некому.
Ибо... А сама Украина, вот ты говоришь о Западе, там понятно, более или менее, так сказать, во всяком случае, по его заявлению, поведению. А сама Украина, оцени ее, она-то способна, ведь там не совсем так, как на Западе, то, о чем ты сказал, пацифистский дух.
Там все то же самое, что в России. В Украине все то же самое,
Они в этом смысле мало чем отличаются. Они же
вообще ничем не отличаются. Даже если ты возьмешь списки погибших в ДНР с той и с другой стороны, если тебе перед тобой русские положить фамилии, и сказать, вот с одной стороны, только убрать шапку, вот это с одной стороны погибли представители России, это представители Украины. Угадай, где кто? Ты никогда в жизни не угадаешь,
понимаешь? Нет, правильно, потому что к этому, кстати, очень болезненно относятся в Украине, они там называют чуть, меря там, и так, но на самом деле факт остается фактом, и там славяне, и тут славяне. И ничего ты с этим не сделаешь, да, и славяне убивают славян, но только в Украине они от этого несчастливы, потому что они как бы хоть и героические, но жертвы, на них нападают. А в России они, значит, заходятся от счастья, так сказать, вот. Понимаешь?
Правильно, потому что в России заняться-то больше нечем, понимаешь?
Ну да.
В этом вся главная проблема. То есть в России полный отстой, а при полном отстое хотят какой-то движухи. А война это всегда движуха, понимаешь?
Движуха.
Для людей, которые что-то из себя представляют, война представляет тоже определенный интерес. И поэтому неважно, кто воюет, с кем воюет, об этом мало задумываются. Потом начинают об этом задумываться, о том, что воюет фактически Россия против России, да? То есть русские против русских, украинцы против украинцев и так далее. На самом деле, ну там возьмите этого Захарченко, который был там командиром ДНР. Кто он по национальности? Украинец.
Ну, понятно,
возьмите того черта, который сейчас там рассказывает о запрете русского языка в Украине. Он по национальности русский. Это парадокс, да? То есть, поэтому, что я могу сказать? Украина, конечно, в данном случае ну, может как-то противодействовать. Но опять же, если бы руководство Украины было нацелено на это противодействие, если бы оно формировало хотя бы что-то для этого, да, вот нам рассказывают о том, что созданы какие-то там запасы бешеное оружие, и что это оружие там раздают мирному населению, чтобы формировать некое ополчение. А видео мы на видео смотрим, как проводят тактические учения с деревянными автоматами. И я понимаю, почему. Потому что то руководство Украины вообще не уверено, если они раздадут автоматы людям, куда они с этими автоматами пойдут. Может, они пойдут Зеленского выносить, может, они пойдут с Порошенко разбираться задним числом и так далее. А может быть...
Слушай, там и так, там оружие и без раздачи, знаешь. О, там
нет,
все,
Марк,
там прошли войну сотни тысяч людей, нормально там с оружием. Нет, я знаю, там нормально с оружием.
Оружия не может быть много, поэтому...
Это другой разговор.
Да, я думаю, что это тоже имеет место быть, что называется. И кроме всего прочего, ты видишь, Украина не пытается сделать те вещи, которые необходимо делать на войне. Но прежде всего это развертывание войск. Развертывание войск в Украине не происходит в полном объеме. А как можно победить противника? Элементарно и легко. Это развернуть свои войска в тот момент, когда противник этим не занят. И напасть. То есть классический вариант победы в войне – это захватить, что называется, врасплох. Говорит, они внезапно напали. Они захватили врасплох. Что значит захватили врасплох? Так эти ребята сидят, чай пьют, у них открывается дверь. Мужик с автоматом приходит. Нет! Захватили врасплох, началась война, а у тебя, как помнишь, в этом, говорит, сейчас в однобортном никто не воюет. Понимаешь, да, так и здесь, войска не развернуты, все. Что относится к развернутым войскам, да, в том числе и резервы, в том числе и резервисты, которых надо вытаскивать из запаса, которых надо переучивать, обмундирование давать, вооружать и так далее, и так далее. То есть масса вопросов, которые мобилизационных, которые нужно решить там, в тылу, и масса вопросов, которые нужно решить, если это оборонительная война, да, нужно решить на линии соприкосновения. То есть, прежде всего, минирование, да? Ну, такие вот.
Вот смотри, Слав, я тебе скажу так, все-таки это военный вопрос, я думаю, что они не такие там дураки, там это...
Ну, не делают. Дураки, но этим же они не заняты, не делают.
А мы не знаем, мы не знаем.
Знаем.
И, может быть, и минируют это вполне. И вот смотри, я написал твит буквально день назад, что ли, вот у меня был такой твит. Если войны не избежать, когда вот пошли объявления, 16-е, уже американцы, вывод дипломатического корпуса из Киева, вот я написал твит. Если войны не избежать, а это станет ясно уже скоро, то спасет Украину не капитуляция, да?
Чтобы это я прочитал, да.
А всеобщая мобилизация, всеобщая, вот ты, наверное, говоришь именно о всеобщей мобилизации, уничтожение пятой колонны внутри страны. Это то, что с тобой много раз обсуждали, там предатели
да.
есть. И за ее пределами. То есть не ограничиться, да. потому что они будут действовать неважно, в Беларуси или из Испании, или еще где-то. Нужно, у вас же есть там, они же ликвидацией ими занимаются. Вот. Введение закона военного времени. Потому что вот этого точно нет. Потому что закон военного времени это уже как бы не цацкий. Да, вот ты там кто-то начинает что-то рассказывать, что мы должны тут договариваться. Да, какой? Все. Значит, с расстрелом предателей и трусов. Ну, как на войне. Никто по-другому войн не выигрывал. Ну. Как бы, в общем, это то, о чем мы с тобой говорим. Что невозможно одновременно, как это делает президент Украины, а он героически совершенно действует, несомненно, но тем не менее, давайте не будем людей...
Я вижу, что он идиотски абсолютно действует,
но ладно. Неважно, это уже это качество.
Это, да, личная оценка.
Это личная оценка. Я считаю, что, знаешь, от актера, там, бывшего юмориста ждали, может быть, еще больше
слабости. Рональд Рейган был актером.
Правильно. Ну, он, на самом деле, там, немножко воинскую службу проходил, Рейган, а потом прошел государственный опыт, имел, значит, ты же помнишь, он был глава гильдии киноактеров, потом губернатором, то есть он двигался очень долго. Но суть не в этом. Я-то считаю, что Зеленский, безусловно, продемонстрировал мужские качества. Другой вопрос, что он попал немножко в момент, когда он заявил о том, что не надо драматизировать, не надо, пожалуйста, алармизма, что мы на самом деле пока не видим признаков, что вот буквально со дня на день начнется вторжение. И тем самым он, как бы сказать, спасает экономику, спасает социальную сферу. Там она трещит по швам, потому что инвесторы уходят. Ну, понятно, там валюта дорожает. Все это понятно. Но лучше потерять деньги, чем потерять суверенитет. Вот это святое, да? Лучше, что называется, хрен с ним, провести мобилизацию, показать, что нет, у нас тут есть что, и какие бы ни были угрозы, мы будем действовать как военно-милитаризованная страна. И цацкаться не будем. Зайдем и расстреляем там какого-нибудь Медведчука. Вот, вот имейте в виду, вот начнете нас бомбить, мы просто кончим вашего кума, да? То есть так действует страна, в которой она не собирается проигрывать. Вот она, если не собирается проигрывать, то они без оглядки действуют. Вообще не цацкаются, не смотрят ни на союзников, ни на врагов. Они действуют сами, потому что защищать страну, спасать ее суверенитет, территориальную целостность можно только беспощадно. По-другому не получится. Ну, как израильтяне воюют. До войны они там разговаривали, как только угроза началась, уже никто не цацкается. Крошат все, что видят, все, что... Нравится это, не нравится. Плохо ли это, хорошо, может, это плохо. Но тем не менее, они защищают суверенитет. Вот именно так. Если Украина не будет, что называется, на последнем, что называется, действовать, невзирая ни на какие попреки, критику, а что вы делаете и так далее, то, конечно, она может, вообще говоря, левобережную эту часть потерять. Несмотря на то, ты говоришь, что план более сложный.
Конечно, Молдова, безусловно, Приднестровье и Молдова, безусловно, Прибалтика.
А правобережную, я имел в виду, конечно, правобережную.
Ну да, да, конечно.
Правобережную, не левобережную. Левобережная еще может там как-то что-то. Запад Украины все-таки с Польшей граничит. А вот правобережную, я имею в виду с этой стороны. Конечно, так сказать, Москва заинтересована. На твой взгляд, не поздно ли или не рано ли вот сейчас провести всеобщую мобилизацию, поставить под ружье, там худо-бедно, ну там 500 тысяч человек, понимаешь? Или же, наоборот, это глупость, вообще говоря, потому что... Ну, понятно, что это расходы бешеные, миллиарды долларов, но вот как им действовать?
Ну, сейчас это уже бессмысленно, потому что... Хотя ничего бессмысленного быть не может на войне, но Зеленский потерял главное, главный ресурс во время войны, да он вообще в жизни самый главный, это время. Зеленский потратил его абсолютно бездарно, время утрачено, потеряно, безвозвратно. Мобилизация не производится за один день и даже за одну неделю ее провести нельзя. Для мобилизации Путин использовал несколько месяцев, да, а для того, чтобы собрать войска на границе с Украиной, он использовал год, вот от сегодняшнего дня, год. Ну, некоторых он возил туда-сюда. Но они там у него сидят на границе, уже целый год сосредоточены. Да? Поэтому, конечно, потрачено абсолютно время бездарно. Нагнать это невозможно с точки зрения общих таких правил и общей системы подготовки к войне. То есть обычного стандартного развертывания войск уже не произошло. А раз не произошло, значит, Украина уже заранее в случае войны проиграла. Понимаете, да? То есть в случае войны это элементарно. Если даже равноценное государство, имеющее равноценную армию, воюет в таких условиях, когда армия одного государства развернута, а другие еще там думают, мобилизовываться или нет, то, естественно, тот, кто думает, он в конце концов проигрывает. Поэтому... В общем-то, так как неравноценные силы, да, у Путина они больше, то мы можем рассчитывать на чудо и на самых главных врагов путинской победы. То есть вот могут принести, конечно, огромные очки, совершенно невероятные. Мы можем даже сейчас и не оценить те враги, которые реальные враги путинской победы, которые реальные враги России, и они могут очень здорово помочь нам в этом. Я очень на это надеюсь.
Mm-hmm. Так, нас смотрит почти 20 тысяч человек, там без 500, 3900, но это отражает вообще напряжение от темы, потому что ну, все ждут этой, в общем, объявленной войны с Западом. Действительно, 16
числа... А я не про Запад говорю, когда говорю про Запад.
Я понимаю, понимаю. Не-не-не,
естественно. Я говорю про Шойгу прежде всего. Самый главный враг
путинской
победы – это Шойгу.
Китайский консультант – это, возможно, он и есть, ты понимаешь? Китайский, ты говоришь, китайский советник.
Ну, это что, я говорю, нет, это понятно, но даже не в этом дело. Представляешь, такой человек с такой гордыней, с такой фанаберией во главе армии, который имеет знания меньше, чем имеет ефрейтор, прослуживший срочную службу, гораздо меньше с точки зрения военного дела.
Очевидно, очевидно.
То есть любой ефрейтор более квалифицированный был бы генерал армии, чем Шойгу. Да? Помнишь тот случай, когда Шойгу приехал в Рязанское училище, а там подводное оборудование, и он стал на дедушку, который всю жизнь подводное оборудование производит, орать, почему это такое тяжелое, и что это надо облегчить. А это подводное оборудование. И этот дурак, блядь, долбоеб, не понимает, что в воде нет понятия силы тяжести, да, там, потому что и будет ли это иметь отрицательную или положительную плавучесть, зависит от того, сколько воздуха туда качнут, и все, понимаешь, и вот это, то есть там может иметь размер, там может иметь жесткость, там еще какой-то, но не вес, вес не имеет значения, прилагаемый к этому, понимаешь, но он этого не понимает. Есть и другие такие гении. Ну, например, авиацию России возглавляет генерал этот армии Суровикин.
Ну, известный тип.
То есть человек, который дня не сидел за штурвалом, который на самолете летает только в качестве говна сзади, да, и так летчики выражают, я прошу прощения, ну, чтобы было понятно. То есть это человек, который закончил пехотное училище, который знаменит только тем, что расстрелял и задавил тех трех парней, которые герои России, которые погибли.
Да, это известно. Да. Это 19-21 августа 1992 года.
Да, да, да.
Командовал Суровикин. Суровикин частями танков. Он тогда был...
Командир батальона он был.
Командир батальона.
Вот он и ехал. Да, командира батальона. И так продвинулся.
Что... Да его и поставили, потому что из тех времен счастливы. Хотя одни и те же-то были, руководили, что те, что с другой стороны.
Да.
Смотри, что ты думаешь...
Нет, я к тому, что представляешь, да. Этот командир командует авиацией, этот командует всей армией и так далее. И понятно, что они и вот эту про вес, вот про этот подводный, они будут каждый раз втирать, они будут требовать от своих подчиненных того, что они не могут им дать по причине, что это не нужно. И это, конечно, очень большие коряги в колеса российской военной машины. Но будут ли они фатальны, эти коряги, я не знаю. Кроме всего прочего, Путин ориентировался на полицию. Он строил полицейское государство. И вдруг пришло время воевать, понимаешь? И чудовищное получилось несоответствие, да? Он строил полицейские части, которые должны дубинками бить безоружных людей, бабушек и так далее. А теперь эту Росгвардию собирают и отправляют на границу вместе с чеченскими.
Да, я слышал, что боевиками. Это как бы бывшие внутренние войска, и поэтому
бабушников... А их там встречают джавелинами. Ну, нифига себе, они не рассчитывали на джавелины, они рассчитывали на безоружных бабушек. А тут их джавелинами встречают. И, понимаешь, еще очень серьезное непонимание, так как никто не хочет лезть первыми в ад. Все понимают, что первых выжгут просто совсем и навсегда, да?
Конечно.
Поэтому сейчас все подталкивают этих кадыровцев. Ну, там понятно, что особого ума
не у кого. То есть ты хочешь сказать, что их хотят тоже утилизировать?
Конечно, я уже об этом говорил, что их наверняка хотят утилизировать, потому что проблемы с Кадыровым. То есть ФСБшники хотят решить сразу несколько проблем. Проблему первого удара, потому что сил прорыва нет. Силы прорыва, помнишь, во время Второй мировой войны специально готовились. Это были совершенно отборные части, да? И точно это части не на автомашинах, блядь, и с автоматами, да, и с сигарой в зубах. Тем более сейчас, в наших условиях, когда просто испепелят и все. Поэтому, конечно, это должны быть тяжелые танковые подразделения, это должны быть самоходки и так далее, и так далее. Но прежде всего, конечно, это должна быть авиация, прежде всего. Авиация, там, самолеты, вертолеты, вначале самолеты, причем включая дальнюю стратегическую авиацию, ракетные удары и так далее, а потом уже все остальные. Но я так понимаю, что хотят использовать кадыровцев. То есть, с одной стороны, потому что нет людей, которые могли бы ввязаться туда, пойти, да, потому что очень боятся. Сейчас пустишь так называемых контрактников. А кто такие контрактники? Это срочник, который отслужил год и подписал еще на год контракт подписал. То есть это...
Нет, там и на 5 заключает.
Понятно, но в основном это солдат, фактически по старым меркам, это солдат срочной службы. Куда ты этого солдата срочной службы пошлешь? Они их на передовую выгнали, понимаешь? То есть когда все начнется, я понимаю, что эти солдаты срочной службы поведут себя так же, как те десантники, которые заблудились. Ты понимаешь, да? Сейчас, сведениям, во многих частях, которые там стоят, командиры батальонов, командиры полков рассчитывают использовать GPS. То есть они настолько уверены, что их потеряются солдаты, что они отдали распоряжение пользоваться смартфонами, айфонами и так далее, и использовать GPS. Потому что они на 100% уверены, что никакой ГЛОНАСС не будет работать. Они на 100%
это очевидно. Он и не работает.
Да. И самое главное, что они знают, что личный состав не обучен с этими системами, с советскими, с российскими работать. Они знают, что личный состав сам обучился использовать навигаторы, GPS там и так далее. И рассчитывают, что эти навигаторы будут работать. И я поэтому рекомендую украинцам, вы там отключите их, потому что эти ребята на танках поедут по
навигатору. Американцы этим займутся.
Конечно. Да. Займутся или не займутся. Опять же, вдруг окажется, что там что-то не так, что, оказывается, нельзя было отключать и не отключат. Я этого не исключаю, почему я это говорю совершенно открыто, что такое может быть. Сейчас некоторые вот аналитики, один меня очень сильно рассмешил, что путинцы начнут генеральное наступление ночью. Я ржал, просто не мог, блядь. Они ночью. Может быть, они, конечно, авианалеты начнут ночью. А какой могут начать ночью генеральное наступление? За всю историю советской и российской армии, да, ночью начали брать только Измаил, ну, потому что это был Суворов, да, за несколько часов до рассвета он пошел на стену, ну, потому что, во-первых, Измаил это было четко ограниченное пространство, где уж точно не потеряешься, да. Второй опыт был совершенно такой, мелкий, да, это при операции «Багратион», когда некоторые подразделения, даже не соединения, пошли дать разведку боем. Да, и то они за спиной у себя там костры зажигали, чтобы командир мог ориентироваться, не ушел ли он в сторону. И берлинская операция, если ты помнишь, когда 1000 прожекторов натащили, включили, да, никто не потерялся. Ночью никто не воюет в России, никогда. И когда рассказывают, почему всегда, когда нужно было какие-то вопросы решать, ночные, да, всегда выдергивают тех, кто умеет это делать. Ну, пограничников еще, тех, кто 80% службы несет ночью, тех туда закидывают, когда нужно какие-то решать ночные дела. А все остальные в этот момент курят, потому что ночь – это особое состояние человеческой психики, все теряются, куда-то идут не туда, расстреливают не тех и так далее. Если ночью пойдут, то все друг друга сами перебьют. Поэтому нужно... хотя я не исключаю, что вот какой-нибудь Шойгу, исходя из того, что никогда не ходили ночью, он скажет, бля, а мы пойдем ночью, да, и положит половину сами своих.
Шойгу все-таки не будет решать этих вопросов оперативных. Для этого есть генштаб, есть Герасимов, есть генералы. То есть я думаю, что все-таки тут разделение некоторое есть. Другой вопрос, принимает ли кто решение и за кого принимает решение? Ну, о начале операции. Это уже понятно. Тут явно военных не спрашивают, за них решают. Вот, смотри, какой вопрос. Ведь многие обсуждают, что, скорее всего, один из планов вот сейчас и на Западе сейчас говорят вот о чем. Они действительно начнут операцию, они на дистанции предпримут ракетный обстрел, так сказать, территории Украины. Ну, это может быть все, то есть от Киева до приграничья тут-там уничтожит систему жизнеобеспечения, там склады, скопление живой силы.
Нет, жизнеобеспечение системы от пятой колонны уничтожит. Эти будут долбить только по военным целям.
Ну, хорошо, пусть по военным целям. Значит, это не будет операция изначально, что вот танки поедут на Киев со стороны, естественно, Белоруссии и так далее, потому что, может быть, задача и не состоит на то, чтобы занять территорию, ее действительно тяжело удерживать, даже это в Москве признают, реально там звучат голоса, а что мы с этим будем делать? Кто будет, вот ВВшники, что ли? Вот эти Росгвардии, что ли, этим заниматься? Всех перебьют. Вот, может быть, задача...
А как раз территорию стоит... тяжело удерживать?
Ну, украинскую территорию, гигантскую.
Ну, ДНР, ЛНР, Крым, что
в чем... Ну, хорошо. А ты допускаешь, что они просто, их задача нанести урон дикий, вызвать тем самым кризис внутренний, который, в принципе, приведет к тому, что, ну, естественно, там, живые потери и так далее, значит, личного состава ВСУ и так далее, приведет к кризису, и не понадобится даже занимать территорию, а Москва добьется того, чего хочет. Это, собственно, исполнение Минских соглашений, статуса, значит, Финляндии такой, да, финляндизации, вот процесс в этом должен...
То есть, да ему не надо, ему Украина нужна, Марк, да вы что? Вот все, кто про какой-то статус...
Хорошо, давай,
не
давай.
Не нужно ему, прям конкретно нужна Украина, зачем ему какой-то статус? Никакие статусы ему не нужны. Он конкретный товарищ. Ему здесь и сейчас нужно получить вот это. А все это какие-то статусы. Это эфемерно. Это нельзя потрогать. Вот для Крыма какой ему статус? Не нужен ему никакой статус.
Не, ну масштаб Крым... разный. Знаешь, Крым и целая Украина, масштаб...
А какая разница? С точки зрения Крым... восприятия. Почему Крым, он как-то воспринимает иначе, чем всю Украину? Он такой же, как и я.
Правильно.
Украина была Советским Союзом.
Смотри, а держать Крым или Донбасс, который состоял даже еще до начала войны, ну, какой-то важной части из лояльной части населения, да, проще, нежели, извини меня, войти в Киев, войти там, ну,
до Львова. Гораздо сложнее. А Львов... Когда есть Украина, держать Донбасс и ЛНР, ЛНР, ДНР, гораздо сложнее, чем забрать всю Украину, тогда и держать ничего не надо. Ну, посмотри, сейчас, если в Украине половина уже служит Путину, всякие Медведчуки, всякие Шари и прочая мразь, так а что, куда они денутся? Они так и будут, и там так и будут между собой сами разбираться. Их,
да, не, ну погоди, а есть еще...
Все украинские надо... партизаны будут их мочить периодически, да, какие-то да, полицаи да. На стороне Путина будут их ловить и так далее. То есть это будет обычная система, ничем не отличающаяся.
Как в Савон, 40 например, миллионов населения. Вот хорошо, если взять вот, чистую демографию. Скажи, на твой взгляд, из 40 миллионов населения, какая часть может оказаться лояльной вот этой оккупационной власти? Вот из 40 миллионов
большинство. Украины. Это я понимаю, что я буду оплеван сейчас гражданами Украины. Сейчас большинство за самостийность и так далее. Но это пока туда не зашли оккупационные войска, пока там все... И как только пройдет год, два, три и так далее. Вот помнишь, Западную Украину... оккупировали, да?
Да.
Да, прошло несколько лет. Ну, вот если бы реально провести после Второй мировой войны, если реально провести бы опросы в Западной Украине, я думаю, что большинство проголосовало за то, что в Советском Союзе и так далее. Так люди устроены, понимаешь? Они вот устроены, они ничего не хотят особо менять. А когда им скажут, что с оккупантами надо воевать, надо их взрывать, а кто такие оккупанты? Медведчук и там все остальные... Янукович, ну понимаешь, что Янукович не вернется, а вот Азаров вернется, да, и так далее. Ну а что такое? Ну вроде они там тогда правили, вроде и неплохо было, понимаешь? Люди вот так рассуждают, и это везде, это не только в Украине. Я не хочу никого унизить и обидеть, я думаю, что в Украине сопротивление будет гораздо выше. Но если посмотреть Россию, Россия такая же. Почему Россия?
Смотри, есть разница. Смотри.
Путину и всем этим издевательствам. Почему этому будут украинцы сопротивляться?
Нет, смотри, вот в чем разница. Я тебе объясню. Потому что в России или в Беларуси, например, ну тоже славяне, да, они за три десятилетия, которые фактически, ну в России чуть меньше, в Беларуси все время, Они же не жили свободной жизнью. Ну, как минимум 20 лет там в России точно свободной жизнью не жили, потому что при Путине уже ничего не было. В 90-х-то все было так-сяк, но все-таки было, да? А уж 20 последних лет, уже поколение выросло, да, 20-летних людей, которые свободной жизнью не жили, они все время жили при Путине. При Путине это тюрьма, да? Ну, неважно, там, со столиками на улицах и так далее. В Украине так не было. Ты понимаешь, ты что? В Украине так не было. У них за эти 30 лет выросло поколение, ну, 30-летних людей, да? Вот он родился там, в 91-м, когда
на президент зависит. Это поколение?
О, нет.
Их они, ты знаешь... грабили точно так же, как в России. Понимаешь, когда говорят о свободе, забывают. Вот как очень хорошо земляк мой Чернышевский, Николай Гаврилович, сказал, что право жить и быть счастливым – пустой призрак для человека, не имеющего средств к тому. Если оббирают под ноль, а в Украине точно так же, как и в России, оббирали под ноль, ну и что тебе с этой свободой?
Смотри, Слав,
пойти на Днепр, блядь, и половить рыбу,
нет.
Ты сильно утрируешь.
Почему? Потому что наряду со всем тем, что ты говоришь, дикой коррупцией и диким ограблением, может быть, конечно, окей. Но было и другое. Там все-таки сложилось общество, которое отдельно от власти, от государства. Оно существует. Оно безусловно. Это пример. Ну ладно, там политические партии и так далее. Это все может быть и не так существенно. Но там есть независимое, да, общественное мнение, выражением чего является патриотические организации, армия, армия отдельный институт, поди с ним не договорись, да? Поведи себя как-нибудь не так. Армия из кого? Армия все из тех же граждан. А она имеет собственные, отдельные, зачастую, политические мнения и интересы. Да, она подчиняется, она...
Извини, а что делала армия в 2014 году, когда Крым приватизировал Путин?
Ну, ее практически не было.
Ну, не знаю. Мне кажется, она была... Все-таки украинская армия, понимаешь? И мне кажется, особо сильно ничего не изменилось.
Она
же
не воевала, она ничего не делала. Она как раз
сейчас она где воевала?
Ну, сейчас она воюет все-таки. В Донбассе люди воюют.
Ну, это не война. То, что сейчас Путин предложит, это совсем другое. Те, вот главная ошибка людей, что они думают, что война будет как на Донбассе. На Донбассе это не война. Понимаете, почему это и называется там? А то полицейская операция, так и есть. Это разборка с какими-то мотороллами, с какими-то гиви, там разборка. Это не война, это херня полнейшая.
Нет, были два котла, где была регулярная 150-я, были и Дебальцевский котел, и Лаваськи, там все было по-настоящему.
Это не, ну это я с тобой согласен.
Эпизод, но это важно.
Но там действовали в этих котлах, и с той, и с другой стороны действовали некие подразделения, может быть, боевые единицы. Там не было даже соединений. А сейчас будут действовать войсковые формирования. Это совсем другое. Это нужно понимать, насколько это иной уровень. Это как, я не знаю, я вот из игрушек играл там в этот Вольфенштейн, да? Это вот как уровень первый, да? Вот там этот Иловайск, в Вольфенштейне, да, первый уровень. И уровень 11, который называется конфронтация. Когда ты делаешь выстрел, и все, кто был прежде, вот на всех этих этажах, они прибегают тебя убивать. Вот это будет, понимаешь? И это, ну я понимаю, что армия Украины, она, те люди, которые там руководят, они это оценивают, они это прекрасно оценивают, они знают, с чем они имеют дело, но остальные-то это недооценивают, а это нельзя недооценивать, это нужно разъяснять, и нужно всячески было пытаться подготовиться, не потерять время, а подготовиться, не только мобилизовать народ, но и объявить определенные действия, чтобы совершались, и это главное. Вот я недавно был тут недалеко, в горах, и залез на гору между Италией и Францией. И знаешь, что я увидел? И с той, и с другой стороны, по всем горам, доты, да, бетон.
Нет, еще... на огромные... Это остались времен войны, да, еще.
И вот на всем протяжении, сколько видно, туда и сюда. То есть эти готовили доты, итальянцы от французов, а французы от итальянцев. Понимаешь, это же не просто так, это европейцы. А эти-то что, не понимают, с кем дело имеют. Так почему же они не готовились к этому? Вот для меня вопрос. В 2014 году произошел отжим этого Крыма, ДНР с ЛНР. Было огромное количество времени. Причем я даже подсказывал в свое время, как решить вопрос, что Путин никогда в жизни не захватил Украину. Была возможность это сделать, особенно сейчас в условиях современной войны. И, кстати, не очень дорого можно было все это организовать. Но человек, который возглавлял тогда Украину, господин Порошенко, которого тут сейчас некоторые превозносят и говорят, что это, блядь, такой борец с путинщиной вообще. Я знаю, как конфеты какие он вкусные делает, а вот все остальное я не знаю. Понимаете, я не видел ничего, чтобы он сделал для того, чтобы защитить Украину. А ему предлагались достаточно дешевые варианты. Он не только варианты отверг, он и людей отверг, которые это предлагали, потому что ему нахер это ничего не нужно было. Ему нужны были деньги, бля, он барыга. Современным, которые возглавляют Украину, тоже нужны деньги. Они тоже барыги. И их, в общем-то, устраивает ситуация с войной. Представляешь, сейчас если начнется война, все разнесут в пух и прах. Потом у них никто не спросит, а куда они деньги дели. Представляешь, какие огромные деньги сейчас влиты. А скажут, ну что, ну все расхерачили, извините.
Ты понимаешь, какая вещь? В том-то вся особенность, что помимо власти, которая может быть именно такая, как ты описал, все-таки в отличие от России и в отличие от там, Беларуси, ну будем говорить эти два примера, другие слишком для нас далеко, там все-таки есть общество. Вот я его видел, я его знаю,
что оно есть. Вот Саакашвили.
А вот во время войны оно может решать.
Пришел через границу в Украину, побегал по крышам и все. Вот был идеальный президент для Украины. Вот был идеальный человек, который мог бы
остановить. Опять мы замыкаемся на власть, понимаешь? А там помимо власти есть нечто. Вот не станет Порошенко, не станет Зеленского, будет что-то другое. Я думаю по-другому.
Так, ты можешь улицу заминировать, грубо говоря, целое направление, если тебе власть не даст разрешения. Да тебя сразу в тюрьму посадят, понимаешь? Ты не можешь сопротивляться Путину ничем, потому что сопротивляются в основном силы и оружие. Ты не можешь готовиться к войне, потому что как только начнешь ты готовиться к войне, тебе скажут, ты что, охерел, ты вообще
Слав,
кто так?
Слав, в 14-м добрбаты возник без всякой власти, без кого бы то ни было.
Потому что тогда все убежал Янукович. Потому что это было на волне противодействия. А здесь вроде власть за Украину. Понятно, если бы они себя объявили путинскими хлебососами, там возникли бы эти добробаты, и слава богу. И было бы очень хорошо, если бы они возникли. Они бы могли защитить Украину.
Ну хорошо, 47 минут, мы уже в эфире, еще немного у нас есть времени, 23 249 нас смотрит, 5396 лайков поставили, спасибо огромное, ребята, мы переползли 319 тысяч подписчиков, ну понятно, почему так быстро растет, потому что, ну люди, в общем, в ожидании больших событий прильнули к экрану, что называется. Те, кто, в общем, не так сильно смотрели YouTube-каналы, сейчас это единственный источник правдивой информации. Но, во всяком случае, бесцензурного обсуждения точно. И такого, и сякого, и по-разному. И поэтому, конечно, для нас это и приятно, с одной стороны. С другой, это важно, это инструментально. Потому что, если вдруг действительно этот людоед затеет войну на этой неделе, на предстоящей, я имею в виду, конечно, будем вещать чуть ли не там 24, не знаю сколько, как получится, да. Попробуем получать какие-то новости с мест боев и так далее, не говоря уже о том, что наши гости будут в буквально по часовом режиме выступать, будем обсуждать текущие события, сводки и так далее. И поэтому, конечно, чем больше людей будет нас смотреть, чем больше людей будет на нас подписываться, тем выше вероятность того, что нам удастся информационно как-то эту картину скорректировать, которой занимается российская кремлевская пропаганда, которая пытается в том числе и со своей стороны воздействовать, дезинформируя, распространять фейки и так далее. Мы ей до известной степени противодействуем. Вот, смотри, Слав, тогда скорее так, допустим, подытожим. На твой взгляд, роль Запада, потому что вот действительно Байден объявил что 16 февраля. Я вполне допускаю, что действительно 16 февраля он получил эту информацию. Они слушают телефоны, у них есть спутниковые там, у них, в конце концов, есть агентура. Кстати, элементарно, у меня многие спрашивают, откуда они знают? Ну, послушайте, на Западе сейчас находятся практически все ведущие олигархи, которые обладают всей полнотой информации, их конфиденты сидят от Генштаба до ФСБ и заканчивая, значит, правительством, всем чем угодно сидят, тоже так же слушают, да? Все эти Усмановы, все эти Абрамовичи и так далее, конечно же, они инклюдированы в структуру власти и, безусловно, имеют свои источники там. И поэтому разнообразные возможности получать информацию, конечно, просто слушать телефон iPhone, безусловно, американский, и понятно, что компания Apple и так далее, там есть и нужного в целях национальной безопасности, все это может слушать и на передовой там где-то в местах непостоянной дислокации, в границе Украины в развернутых частях пользуются телефонами, и в Кремле, и в Генштабе, и везде. В общем, понятно, получает информацию. Не складывается впечатление, что объявление этих дат, там, вот, ну, в частности, последние даты, это способ, ну, что ли, предотвратить, предупредить, остановить или как-то, в общем, изменить, да, так сказать, ход событий для того, чтобы попытаться таким образом сшибить вот этот эффект, ну, некоторой неожиданности, хотя какая неожиданность, они все стоят почти уже 40 тысяч по периметру границы Украины и так далее. То есть, в чем задача американцев, там, в конце концов, европейцев, озвучивание этих, значит, дат начала боевых действий, потому что это ко многому обязывает, конечно. Потому что, если ты говоришь, что 16 февраля, ну, это действительно, там, есть 16, но надо готовиться. Там, ладно, оставим в стороне реакцию Зеленского президента, украинцев. Но вот сами-то Запад, он же не случайно, они же конкретные вещи делают. Они выводят советников, кстати, в войнах. Они вывозят персонал дипломатический. Вот уже граждан вывозят своих. То есть, ну, это же не шутки так вот такими вещами заниматься, правильно? Это ударит по Украине, безусловно. На твой взгляд, какова тактика, стратегия этого всего? Ну, тактика.
Ну, и воздушные движения еще прекращают над Украиной.
Да, это... да, да. Вот последняя буквальная информация, да.
Ну, ты понимаешь, в общем-то, это замечательная тактика и очень сильное противодействие, когда против тебя какой-то боевой маг, волшебник и нумералист какой-то, да, какой-то тот, который там освоил магию цифр, борется. А когда против тебя восстает президент самой могущественной страны, самого могущественного государства, самого сильного с точки зрения армии, то есть которая, армию которого можно оценить как две трети мирового военного потенциала, ну, наверное, это выглядит как-то убого, согласись. Это очень убого выглядит, когда чувак, ну, это я просто себя ставлю на место Байдена, вот у меня две трети военного потенциала. И там с Путиным я стал бы так рамсить, и ты что-то его уговаривать, что ли? Или, может быть, какие цифры, что ли, я стал называть? Я бы ему сказал, вот 16 число, чтобы там, блядь, близко у границы никого не было. Ни одного человека, потому что прилетит Б-2, такой самолет, слышал? На нем будет 61-я бомба, и она, блядь, пробьет тебя в любом бункере, где бы ты, сука, не спрятался. И вот именно такие слова, может быть, в более жестких тонах, я бы сказал по телефону ему совершенно открыто, сказал, это вот ультиматум, последнее предупреждение, а дальше...
Но он уже реагировал, он сказал, Байден сказал, мы не хотим ядерной войны, не хотим Третьей мировой войны, поэтому воевать не будем. Он же открыто сказал.
Я все прекрасно понимаю, но тот, кто не хочет войны, он ее всегда получает.
Это другой разговор,
да. Особенность ядерной войны, да, заключается в том, особенность ядерного потенциала, ядерного оружия, что оно эффективно только в одном случае, когда ты бьешь первым. Если ты бьешь вторым, то ты уже никуда не бьешь, понимаешь? Поэтому и Советский Союз, который не рассчитывал ударить первым, хотя имел в своей военной доктрине принцип превентивного удара агрессору, в том числе и ядерного, и создал систему периметр, да, Советский Союз, то есть та система, которая отвечает уже без людей. Даже если всех перебили, то прилетает все равно, так сказать, бомба, ракета и прочее. Прилетает тебя бомбить и взрывать. Вот в этом суть как раз суть, которую прочухал Путин, прочухал как мелкий бандит, что все эти ребята заднеприводные, не могут они противостоять ему в принципе, потому что они всего этого боятся, потому что их запугали, там, я не знаю, уже в течение, наверное, целого поколения, запугивали какими-то страшными русскими, запугивали какими-то еще, наверное, с детства атомными бомбами и так далее. И ты знаешь, я тоже, в общем-то, жил в Саратове всю жизнь, в 7 километрах от той летки, которая в Энгельсе, где постоянно, откуда взлетали Ту-95, да, откуда взлетали М-3З и прочие самолеты, которые были носителями ядерного оружия, откуда сейчас взлетает Ту-95. Я помню свое детство, когда начинались полеты, я в кровать вжимался, потому что вот этот низкочастотный звук Ту-95, он, конечно, просто убивает. Это были сделанные двигатели инженерами Юма, и вот эти низкочастотные звуки, конечно, в свое время немецких самолетов, да, они как на генетическом уровне, но, тем не менее, понимаешь, я все-таки вырос без страха того, что кто-то херанет атомной бомбой. А знаешь почему? Потому что, наверное, все-таки нужно прежде всего включать разум. А когда они включают непонятно что, то они боятся коронавируса, да, или делают вид, что боятся. То они боятся атомной войны, или делают вид. При этом они являются самыми сильными игроками в этом смысле, да. Ведь речь идет не о количестве ядерных зарядов, речь идет прежде всего о средствах доставки. А качество средств доставки в Соединенных Штатах несравнимо с путинскими там и так далее. Поэтому мы прекрасно понимаем, о чем говорим. То есть, если, иными словами, и это знает и Путин, и Байден, и я это знаю, и все нормальные люди это знают. Если американцы нанесут удар первыми, ядерный удар, то Путин пукнуть не успеет. Все, закончится первым ядерным ударом. И это прекрасно знают все. И когда вам рассказывают о том, что если взорвутся атомные бомбы, земля расколется, это все хрень для детей. Ничего никуда не расколется. Все прекрасно понимают, как это работает. Да, там Никита Сергеевич, блядь, пытался 58-мегатонной бомбой там что-то расколоть. Ну что, ну эсминец заплавило так, да, с одной стороны, что потом двери пришлось автогеном вырезать. Ну а так-то ничего страшного. То есть это все то, что сделало человечество и что есть у человечества в арсенале. Будет это использовано? Не будет это использовано, я не знаю. Но что это инструмент, который нужно применять и запугивать Путина, это точно. Что необходимо абсолютно было сделать Порошенко еще в 2014 году, это отказаться от исполнения Будапештских соглашений, денонсировать их нахер, потому что де-факто их денонсировал Путин. Так с какой стати их должна Украина соблюдать? Сейчас бы уже к 2022 году сколько бы Украина смогла сделать ядерных зарядов? По нашим подсчетам более 40. Более 40 при тех средствах доставки, которые есть в Украине, это уже говорило бы о том, что Путин никуда не дернется. Вообще никуда. И много таких вещей, которые можно загибать пальцы, по крайней мере, просрали 5 вариантов защиты. 5 вариантов, и только один из них ядерное оружие. А 4 совершенно безъядерных. И я не знаю почему. То есть, если они хотели защищать Украину, эти руководители, то почему они ее не защищали? Если Америка хотела защитить Украину, то почему она ее не защитила? Да? Если речь идет о Будапештском соглашении, об отказе от ядерного оружия, ну тогда вы защищаете, как обещали. А если вы не защищаете, там, оказывается, договаривались, что НАТО не должно куда-то распространяться. С кем договаривались? Вот договор. Вы обязаны защищать Украину. Они отказались от своих обязанностей. Так почему Украина должна тогда соблюдать это соглашение Будапештское? Конечно, не должна. И должна немедленно готовить ядерное оружие. Просто немедленно. Я понимаю, что время упущено, и упущено безвозвратно. И очень жаль.
Ну что же, время 20 часов 59 минут, 20, почти 4 тысячи человек нас смотрят, 6337 лайков нам поставили. Пожалуйста, дорогие друзья, напоминаю, что подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Сейчас мы переходим на канал народовластия Вячеслава Мальцева, там продолжим беседу. Все, кто интересуется, пожалуйста, туда. Вы там с легкостью у меня в Твиттере найдете ссылку на аккаунт Вячеслава Мальцева и ссылку на этот эфир. Ну все, тогда не прощаемся, увидимся со
всеми. Да, канал народовластия в Ютубе, переходите прямо сейчас.
Пока-пока. Все, тогда всем пока. Пока, да.